Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Дневной эфир. И вы можете общаться с нашими экспертами, писать сообщения. Сразу скажу о наших контактах. СМС-портал плюс 7-925-48-948. И специальный бот для приема сообщений в Телеграме в одно слово «Говорит МСК-бот». О чем мы будем говорить в ближайший час? Ну, например, о том, что премьер-министр Великобритании Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать направленный против России альянс. Далее, в Госдуме намерены вернуть звание матери героини. Выгодна ли женщинам реализация такой идеи? Тоже с вами обсудим. Далее, в России планируют кардинально изменить систему капитального ремонта домов. Узнаем, каким образом и почему, что не хватает нынешней системе капремонта. А также обсудим резкий рост спроса на онлайн-торговлю, на онлайн-покупки одежды отечественных производителей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, начинаем с обсуждения темы возможного альянса против России, который может быть создан. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать такой альянс. Об этом пишет газета «Карьера де ла Сера» со ссылкой на источники. Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского Содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию. Об этом говорится в статье. Отмечается, что Джонсон представил эту инициативу Зеленскому еще 9 апреля, будучи в Киеве. Также сообщается, что украинская сторона пока никакую позицию по этому предложению не высказывала. Ранее Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киева противокорабельных ракет и беспилотников. Замминистра обороны Соединенного Королевства Хиппи тогда заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты «Бримстоун». Ну что, обсудим эту инициативу. Игорь Ковалев, первый зам декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, сейчас присоединяется к нам. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько, по вашим прогнозам, правдоподобно создание альянса, который направлен против России вместе с Украиной, Польшей, Эстонией и Великобританией?
Ну, в условиях современного, меняющегося на наших глазах миропорядка, наверное, создание любых альянсов можно рассматривать как вполне возможный вариант. Но другой вопрос, насколько этот вариант будет жизнеспособен, эффективен и так далее. Тем более, если этот альянс заявляется как, в общем-то, комплексный, не только военно-политический, но и экономический. И, в общем-то, сотрудничество предполагается в самых разных сферах. Mm-hmm. Что-то мне подсказывает, что вряд ли этот альянс сможет стать там серьезным конкурентом Евросоюзу, НАТО и другим существующим подобного рода альянсам.
Ну, у альянса должна быть какая-то задача, цель создания, да? Вот я читаю, когда Джонсон говорит, что это будет европейское содружество, ну, такая дружба стран, то есть это дружба, направленная против России. Задача альянса – дружить против России.
Да, безусловно, и здесь нужно, мне кажется, очень важно, что именно Великобритания выступила инициатором создания этого альянса, причем выступила давно, да, еще во время визита Бориса Джонсона в Киев. Ну, вот как-то всплыл это только сегодня. И здесь, мне кажется, есть несколько очень важных моментов. Ну, первое, то, что Британия, во-первых, ну, фактически назначена Вашингтоном курирующим Украину в условиях нынешнего кризиса. И, в общем-то, здесь неудивительно, что именно Британия выступила инициатором. Более того, это самая сильная держава из тех, которые, предполагается, войдут в этот новый союз. Mm-hmm. В-третьих, в Британии очень большой опыт создания подобных альянсов. Можно исторически, да, если оглянуться назад, вспомнить, что Британия была главным инициатором, вдохновителем, организатором всех антинаполеоновских коалиций. Но, правда, здесь нужно сразу заметить, что при этом сама особо не стремилась активно участвовать в военных действиях, да, и предпочитала воевать чужими руками. И мне кажется, что здесь вот другие возможно, участники Альянса должны, по идее, вспомнить эту историческую аналогию, вообще подумать, во что они ввязываются. Вот, поэтому, ну да, вот есть такая инициатива, но еще раз повторюсь, к чему это приведет, пока сказать очень сложно, мне кажется, что вряд ли это будет какая-то серьезная политическая сила, и сама Украина, да, вот недаром, в общем-то, столько молчала.
Вот это еще один вопрос. Она и до сих пор молчит. То есть нам говорят, что инициатива была высказана аж 9 апреля. Это больше полутора месяцев. То есть должны же быть какие-то реакции. Или вот отсутствие реакции, это как раз и есть реакция.
Ну, в какой-то степени да, с другой стороны нет. Почему? Потому что Украина, например, она еще не потеряла надежды на вступление в Евросоюз, да, и активно туда стремится. А естественно, если Украина заявит о том, что она согласна на этот альянс, это фактически закрывает двери в Евросоюз. Да, потому что, ну, вступать в альянс с Великобританией, которая вышла из Евросоюза, да, и продемонстрировала вот неприятие этого интеграционного объединения, ну, фактически идти против Евросоюза.
Но, с другой стороны, вот скажите, реально, если, ну, понятно, Украина стремится в Евросоюз, некоторые говорят, что она стремится, но фактически вступление страны может быть произойти через 10, через 20 лет. Это только подготовки. А если выбирать сейчас вступить в какой-то альянс, но уже быть членом какого-то содружества, либо надеяться на Евросоюз в отдаленной перспективе?
Ну, смотрите, здесь тоже Украина, как мне кажется, сейчас взвешивает, да, все плюсы и минусы, потому что, с одной стороны, да, вроде предлагает сейчас здесь и быстро, но, с другой стороны, Украина в этом случае, во-первых, рискует потерять помощь со стороны таких, в общем-то, достаточно сильных в экономическом, прежде всего, плане держав, как Германия и Франция, да, лидеров Евросоюза, которые, естественно, Британию сильно обижены из-за Брекзита. А во-вторых, не надо забывать, что большая часть украинских беженцев проживает не в Великобритании, да, а все-таки в странах Евросоюза, располагающихся в континентальной Европе. Поэтому вот что здесь перевесит, что, кажется, то есть Украина, она, в общем-то, понятно, как вот что держава, которая вот многие десятилетия балансировала, да, и искала, к кому бы им прислониться, с кем в союз вступить, она, в общем-то, такой большой опыт имеет взвешивания того, что им выгоднее и что им не выгоднее. Мне кажется, что сейчас с одной стороны Украина взвешивает, а с другой стороны, скорее всего, просто ждут реакции и на эту инициативу со стороны все-таки главного кукловода в лице Соединенных Штатов. Соединенные Штаты тоже пока молчат. И вот то, что Соединенные Штаты молчат, и Украина молчат.
Анализируют.
Да, мне кажется, что это взаимосвязанные вещи. Просто нет отмашки из Вашингтона.
А вот если все-таки мы говорим о содружествах, ведь последние события, которые начались в конце февраля, они же как лакмусовая бумажка показали, какая страна тяготеет к дружбе к какой стране. Вот для вас лично были какие-то сюрпризы, когда вы увидели реакцию, там, я не знаю, руководства какого-то государства на события?
Ну, не могу сказать, что какие-то вот такие фундаментальные сюрпризы, откровения было. Ну, несколько удивило, хотя это не абсолютный сюрприз, что, в общем-то, союз расколот. И расколот серьезно, он, в принципе, до этого был расколот, но я не ожидал, что этот раскол будет так сильно углубляться и сразу по многим направлениям, и по оказанию военной помощи, и по вопросам, допустим, в оплате за газ в рублях, и по целому ряду других направлений, там, позиция Венгрии, например, да, и некоторых других стран Евросоюза, мне, в общем-то, она предсказуема была, но я не думал, что это будет так быстро прогрессировать. Да. То есть мне кажется, что здесь вот прогресс идет достаточно серьезно. Но не стоит забывать, что в этот новый альянс, который предложила Британия, планируется включить еще Турцию.
Вот, тут вот я как раз и хотела задать вопрос. Что по отношению к Турции? Турция это лояльно сейчас к России, как кажется?
Ну, Турция, я бы не сказал, лояльна по отношению к России. Турция ведет свою политику, она не подключилась к санкциям, она... Да, но при этом продает Украине Байрактары, как известно. Да, у Турции свои цели и задачи, в том числе и в НАТО, да, и эта позиция по поводу приема в состав НАТО Финляндии и Швеции тоже достаточно яркий показатель. Но вот перспективы схождения Турции в этот альянс, мне кажется, уж совсем сказочные. Я не думаю, что Турция вот в нынешних условиях, если говорить вот что прямо здесь и сейчас, она вступит в антироссийский альянс. Турция, опять же, будет играть на противоречиях и занимать такую особую позицию. И, мне кажется, вряд ли Турция... То есть шансы на то, что Турция в такой альянс войдет, мне кажется, абсолютно минимальны.
А вот Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые названы,
они как раз будут? Они вполне возможно войдут, потому что у них очень сильные антироссийские настроения, и вот как раз вот этот перечень стран, Великобритания, страны Прибалтики и Польши, это были самые вот такие русофобские, антироссийские настроенные страны. В Евросоюзе здесь чисто вот этот политический угар, я бы так сказал, да, который приводит к серьезным колоссальнейшим последствиям в экономике, он может преобладать. И не надо забывать, кстати, что значительная часть граждан прибалтийских стран, они уже давно перебрались в Великобританию, да, то есть в поисках лучшей жизни, и вот в этом тут такой мост образовался. Поэтому эти страны вполне реальны.
Спасибо огромное. Это Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Напомним, что премьер-министр Великобритании Джонсон предложил украинскому президенту Зеленскому создать направленный против России альянс. Об этом пишут источники газеты «Каррера делла Сера», и там обозначается, что в этот альянс, помимо Великобритании и Украины, могли бы войти Польша, Эстония, Латвия и Литва, и даже позднее могли бы включить и Турцию. Отмечается, что эта инициатива была представлена Зеленскому еще 9 апреля в Киеве, но пока Украина никаким образом не отреагировала на такое предложение премьера Великобритании.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 948 в Телеграме, говорит и Москва-бот в одно слово. И тема, которая, я думаю, вас всколыхнет ваши сердца, потому что в Госдуме намерены вернуть звание матери-героини. Выгодна ли женщинам реализация этой идеи? Поговорим с экспертом, а пока расскажу, что депутаты намерены сделать. Речь идет о восстановлении звания мать-героиня для многодетных женщин. Разрабатывают такой законопроект «Единой России». Инициативу могут подготовить уже этим летом. Ранее глава объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к Владимиру Путину с просьбой присваивать звание женщинам, которые родили 5 и больше детей. Возвращение титула поможет придать матерям особый статус в обществе, позволит улучшить демографическую ситуацию, если женщины смогут рассчитывать на меры материальной поддержки, так считают эксперты и общественники. Сейчас к нам присоединяется в прямом эфире Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, приветствуем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, об этой инициативе. Звание «Мать-героиня». 5 детей и больше, еще какие-то условия должны быть соблюдены?
Во-первых, хочется сказать большое спасибо Наталье Карпович за то, что она озвучила это важное предложение президенту. Как председатель общества многодетных семей Москвы и как многодетной маме, Наталья, эта тема очень близка. И, в общем, она молодец, боец, да, за то, что она, в общем, добивается результатов. Мы всячески поддерживаем эту инициативу, но, как я сегодня уже, в общем, говорила в различных интервью, все уже, как это, желают видеть законопроект. Для того, чтобы законопроект был, требуется общественное обсуждение, потому что под словами вот «мать-героини», да, вот внутри термина, конечно, должна быть глубина. И кроме понимания, сколько детей, нам надо ответить еще на большое количество вопросов. Но если разрешите небольшой экскурс в историю, да, это далекий 1944 год. 8 июля. Никто не знал, что через много лет это будет праздник День семьи и верности. Угу. Вот такое совпадение. Но 8 июля 1944 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР, в том числе, по которому присуждалось звание мать-героиня. Но я хочу сказать, что внутри этого указа были еще категории. Например, была категория медаль материнства, которая даже делилась на несколько степеней. Да? Если мама родила и внимание воспитала, то есть вот нам в слово «воспитание» тоже придется еще вникать, 5 детей, то у нее, вот она имела право на медаль второй степени. Если родила и воспитала 6 детей, то, значит, это была уже первая степень. После медали материнства шел орден материнства. И там уже он тоже делился на несколько степеней, при там 7 детях третья степень, при 8 детях вторая степень, при 9 детях первая степень. И вот если женщина родила и воспитала 10 и более детей, то ей присуждалось вот это звание мать-героини, был и орден, и грамота, и так далее. Вот, то есть вот как это было у нас исторически.
Да, сейчас...
Да, вот, я вот к чему все и веду, да, поэтому мы должны, определиться с тем, сколько детей, во-вторых, мы должны четко определиться с пониманием, как это, родила и воспитала, да, только родила, но и как бы родила и воспитала.
Ну, кстати, какие дальше тут могут быть варианты, Татьяна Викторовна?
Дальше, что мы понимаем под словом «воспитала»?
Вот.
Вы знаете, просто когда мы смотрим на региональные практики, мы видим, что в каких-то регионах для того, чтобы подать документы на как бы региональную меру, вот такой знак отличия, то требуется, там, не знаю, чуть ли не там, золотые медали Олимпиад, 48 грамм и так далее, и так далее. То есть здесь надо тоже все прописывать, потому что, ну, мы же понимаем, что есть дети, которые могут учиться на отлично, а есть, что называется, просто, там, не знаю, добрый мальчик, да, который везде участвует, ну, там, ну, не выигрывает, но участвует, и говорит о том, что мать плохая. Вот, поэтому вопросов много. И еще, вы знаете, очень важно... Кроме того, что повесить орден на грудь, важно поддержать женщину, которая вас рожает, воспитывает.
Материально.
Да, да. И это могут быть выплаты, это могут быть субсидии, это могут быть, ну, в общем, различные меры поддержки, и как для мамы, так и для семьи, так и для детей. Вот, поэтому вопросов очень много, и мы готовим по этим
вопросам, конечно.
Как раз сейчас рабочую группу внутри партии «Единая Россия», потому что у нас один из пунктов народной программы – это закон о многодетных, да, либо это должен быть там другой нормативный правовой акт, да, но в любом случае поддержка многодетных.
Татьяна Викторовна, ну вот те материалы, которые у меня есть, это вот только инициатива, там может идти речь, отмечается, что, например, единовременная выплата 200 тысяч рублей или достойная пенсия хотя бы в 30 тысяч рублей, это вот я читаю, материальная поддержка сопровождаться мерами, тоже это все обсуждается по поводу воспитания, да, вы говорите, тоже тут нужно какие-то категории, но вот когда мне говорят, что родила и воспитала, я это понимаю, как будто бы вырастила до 18 лет, ну то есть до 18 лет воспитала и дальше отпустила там свободное плавание в жизнь. А вы, я так поняла, воспитание немного ассоциируете с успехами ребенка. То есть он
это
хорошо...
Не я. Это региональная практика.
Ага. Ну,
да, то есть вот региональная практика, она такая, поэтому вот поэтому и нужны общественные слушания, поэтому и нужно обсуждение, потому что вот есть ваше мнение, есть мое мнение, есть мнение 85 регионов, но мы обязательно должны найти такое решение, которое бы поддержали все вместе.
В чем необходимость в настоящий момент создавать такое звание? Ну, то есть поддержать, понятно, что материальная поддержка, она важна, там, сколько бы детей ни было, а вот поддержка такая, ну, какая-то духовная, то есть... человека отметили, мать, которая рожала, любит детей, воспитывает. Ей же очень приятно, что государство обратило на нее внимание и наградило таким званием, ну и поощрило материально. То есть сейчас женщины тоже нуждаются во внимании, если в целом в России. Можно говорить глобально об этом?
Всегда, всегда. Женщины всегда нуждаются в внимании вообще. Каждый приятно слышать, что она самая сегодня очень хорошо выглядит, но я хочу опять-таки вот как-то вернуться несколько десятилетий вперед, что вот этот орден матери-героини, это с гордостью носили на груди, преклонялись, уступали места, благодарили, дарили цветы. Ну, то есть это же очень серьезная работа, по большому счету, воспитание детишек, материнство, это вот, хотя это невероятное счастье, но это и вот,
тяжелый труд.
Да, то есть вот ты полностью себя отдаешь семье, детям, и ты, в общем, достойна звания такого героя, вот просто герой. Нам очень важно, чтобы сейчас, знаете, престиж семьи, такой традиционной семьи, многодетной семьи, вот чтобы он у нас вот прям вот буквально повсюду, из телевизора, из соцсетей, из рекламных баннеров. И вот, конечно, такие истории про такие семьи, вот как раз именно то, чем должны быть заполнены ток-шоу, а не история о том, как кто, кому, когда, от кого. То есть вот как раз это должно уйти в прошлое.
А про отцов мы не забываем? Им тоже хочется?
Я понимаю. Мне, кстати говоря, тоже вот как это хочется слово «семья» там, да, видеть?
Да.
Да, не то, что там мама, папа, но семья. Но у нас так вот... Ну, может быть, в этом, кстати говоря, что есть доля истины, что рожают детей мама. Да, к сожалению, папа... Вот, не всегда бывают рядом, да, а уж мать ребенка, в общем, никогда не кинет. Но очень хочется поддерживать большие традиционные семьи, которые рано приняли решение быть вместе. Сначала это молодая семья, но молодая даже в таком хорошем смысле этого слова, потому что я как врач-педиатр хочу сказать, что лучшее время для рождения детей, конечно, это вот 20-21, ну вот до 25, скажем так, лет. И вот как раз, когда в таком возрасте рождаются первые дети, там и не то, что второй, третий, а четвертый, пятый, шестой, седьмой, в общем, все можно как-то уложиться в репродуктивный возраст. Очень важно, когда один папа рядом. Конечно, отцов
не всегда может получиться так.
Да, вот я к тому, что говорю, что поэтому мы статус отцов повышаем. Как у нас в народной программе «Единая Россия» был прям пункт, который уже реализован. То, что ввести в День Отца, учреждение Дня Отца. И вот, может быть, не все знают, давайте расскажем, а кому-то напомним. Третье воскресенье октября. И к этому дню, конечно, будут проводиться различные мероприятия. Будем чествовать пап, награждать пап. Ну, то есть вот мы всячески сейчас повышаем престиж семьи, да, то есть показываем, что вот, ну, как-то в чем сила, брат, в семье.
Вот,
когда есть куда прийти, на кого опереться, так и жизнь лучше идет.
Спасибо огромное. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, только что нам рассказала. Инициатива вернуть звание мать-героиня будет еще обсуждаться. И сейчас как раз партия соберет экспертов и будет решать, что понимать под воспитанием детей, когда говорят «мать родила и воспитала», что значит «воспитала», будут ли обращать внимание на успехи ребенка, конкретные грамоты и школы или нет. Но пока тут материал, который есть, который приложен к этой инициативе. Например, мать-героиня — такое же звание, как ветеран труда. Меры материальной поддержки должны присутствовать, если мать получает такое звание. Тут есть предложение, например, выплачивать единовременно 200 тысяч рублей или предложение обеспечить мать-героиню достойной пенсии хотя бы в 30 тысяч рублей, награждать грамотами и материально поддерживать в течение некоторого времени. Ну, я думаю, когда эксперты придут к единому мнению, вынесут на общественное обсуждение, мы с вами еще об этой инициативе поговорим. Далее информационный выпуск, немного рекламы и продолжим обсуждать главные темы дня.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня пятница, 27 мая. Обсуждаем темы, которые достойны внимания. Ваши СМС, ваши сообщения вижу. Портал для СМС +7 925 48 948 и в Телеграме «Говорит Москва-бот». Сейчас будем говорить про одежду. И заранее у меня к вам вопрос, к тем, кто нас слушает, где вы сейчас покупаете одежду? Может быть, вы, наоборот, заморозили сбережения в этом направлении и не будете ничего тратить в ближайшее время? Что с одеждой? Я, конечно, говорю о том, что многие марки иностранные ушли из России, некоторые снова открылись под другим названием в торговых центрах. Вы можете рассказать, если бывали там, увидели, как изменились цены, ассортимент, тоже будет интересно прочитать. Ну так вот, в России резко вырос онлайн-спрос на одежду отечественных производителей. В мае он увеличился на 61% по сравнению с периодом с 1 по 24 февраля. При этом средняя сумма покупки выросла на 20% и превысила 7 тысяч рублей, говорится в исследовании Cloud Payments. Согласно данным аналитиков, максимальный рост отмечался в категории детская одежда. Ну, конечно, ее онлайн-оборот вырос на 73%. Средняя сумма покупки увеличилась на четверть, снова 25%, до 5215 рублей. Второе и третье места, соответственно, занимают женская и мужская одежда. Вот сразу Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что обычно одежду в Турции покупаю. Ну, кстати, вы слышали, да, что турецкие производители заинтересованы в выходе на российский рынок. Но сейчас немного сместим фокус внимания на отечественных производителей и поговорим о них с Иваном Федяковым, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Выходит к нам на связь. Иван Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Это правда, что мы с вами вот в России переориентировались на покупку одежды отечественных производителей?
Ну, пока еще об этом говорить рано, потому что все-таки производственные мощности отечественных производителей весьма ограничены, и они уж точно за пару месяцев нарастить не могли необходимые объемы. Все-таки пока речь идет о том, что идет такое глубокое перераспределение рынка одежды. На самом деле спрос на рынке одежды падает ускоренными темпами. На текущий момент у нас, к сожалению, минус 40% снижение объемов продаж одежды, если сравнивать с аналогичным показателем 2021 года. И поэтому отечественные производители тоже на текущий момент далеко не в восторге от текущей ситуации. Спрос на их продукцию резко снизился. У нас ключевые центры потребления, это торговые центры там, крупных городов России, испытывают большущие проблемы с посещаемостью. Закрыты кинотеатры, закрыты магазины якорных арендаторов. Люди стали гораздо меньше ходить в торговые центры. Это тоже, конечно же, сказывается на динамике продаж и тоже как бы вызывает обеспокоенность. Ну и в целом как бы тенденция к снижению доходов населения тоже не дает оптимизма, потому что россияне традиционно именно на одежде и обуви в первую очередь экономят в условиях кризиса. Это самая как бы сокращаемая статья расходов. Но единственное, кто в этой ситуации там хоть немного выигрывает, это онлайн-ритейлеры, потому что в этом направлении как бы у потребителя остается спрос, в этом направлении можно найти более выгодные предложения по ценам. Ну и в целом, как бы тенденция к тому, что идет развитие e-commerce торговли, как бы она была и в предыдущие годы, и данный кризис эту тенденцию не то что не сломает, он даже может ее укрепить, потому что вот, ну, как я сказал выше, проблемы с торговыми центрами сказываются на том, что физически покупать продукты, вот, ну, как это мы привыкли традиционно делать, становится менее комфортно, менее интересно, а в онлайне, как бы, да, заказать можно весьма и весьма удобно.
Да, ну и тем более детскую одежду нам рассказывают, что максимальный рост отмечался именно в этой категории. Дети растут, им одежда нужна чаще, чем взрослым. И, возможно, вот отечественные производители, сколько у нас, вот есть какая-то доля, которая производит именно детскую одежду? Мы говорим об отечественных.
Смотрите, вот с детскими товарами тоже ситуация не очень простая. Конечно, как бы понятно, что традиционно как бы детская одежда – это существенная часть рынка одежды, и как раз по той причине, о которой вы сказали выше, что дети, они растут, и поэтому обновление необходимо. Основным игроком на рынке детской одежды является у нас торговая сеть «Детский мир». Именно она продавала существенные, самые большие объемы одежды в стране для детей. И мало кто знает, у «Детского мира» одежда практически полностью состоит из собственных торговых марок. То есть фактически они в меньшей степени закупали брендовую продукцию, а то, что в детском мире продается, это их собственные бренды, которые они отшивали, преимущественно, конечно, в азиатском регионе.
Китай, конечно, не под Москвой.
Да. Именно, да. И вот как раз сейчас в итогах первого квартала мы увидели ситуацию, при которой «Детский мир» уже отчитался с убытками. Они за первый квартал отчитались об убытке в 500 миллионов рублей. Причем я предполагаю, что январь-февраль для «Детского мира» был еще положительным с точки зрения финансовых результатов, а только за 1 март они умудрились сжечь все свои, соответственно, прибыли, которые получили за первые 2 месяца, а за 3 месяц уже получили убыток. Ситуация в апреле и в мае развивается, еще хуже, чем она развивалась в марте, потому что в марте был хотя бы период вот этого ажиотажного спроса, который наблюдался в середине где-то марта. А в апреле, в мае уже такого ажиотажа, конечно же, не было.
Получается, люди просто меньше покупают одежды, просто перестали ее покупать.
Именно так. То есть, как я сказал выше, именно одежда и обувь являются номер один статьями расходов, на которых россияне экономят. Все опросы показывают, что где-то задайте вопрос.
А это, кстати, только у нас в России или и в других странах тоже, если денег меньше, то тоже одежду и обувь не покупают? Это такая особенность? Она характерна для всех или, может быть, только в России мы прежде всего экономим на одежде?
Вы понимаете, в России одежда является достаточно существенной частью статьи расходов домохозяйства. Если мы возьмем там южные регионы, по объективным причинам им такого объема одежды не нужно, а если одежда и нужна, то она гораздо более легкая. Шортики, футболочка где-нибудь на юге Испании в такой форме можно прожить 9 месяцев и только на несколько месяцев купить там чуть более теплую одежду. У нас же требуются и шубы, и шапка, и зимние сапоги, и осенние сапоги.
Демисезонные, у нас же целый набор, да, конечно.
Да, целый набор. То есть для российских домохозяйств одежда – это существенно большая статья расходов, чем для жителей других стран. Не потому, что мы такие модники, хотя, кстати, это тоже немаловажный элемент. Мы действительно любим брендовую одежду. Но в первую очередь, потому что климатические условия заставляют нас жить при необходимости покупки большого объема разного вида одежды.
Теперь я знаю, что отвечать, когда мне говорят, если кто-то скажет, ты слишком много покупаешь одежды, я скажу, мы же живем где? У нас и холодно. А я не знаю, завтра вот дождь, а я... Нет у меня закрытой обуви. Я теперь поняла, что отвечать. Спасибо вам большое.
Именно так. Вот в Петербурге есть, допустим, зимние пуховики и летние пуховики обязательно должны быть.
И сапоги, мне кажется, такие должны быть. Особенно нынешним летом в Москве. Нужны летние сапоги. Как вы считаете?
Да, именно так. Обязательно, желательно меху, да, на это лето. Видите.
А вот по поводу цен. Отечественные производители, вот скажу за себя, я бы готова поддержать. Мне очень нравятся российские бренды, и дизайн у них классный. Но смотришь на цену, и все это гораздо выше, чем обычный масс-маркет.
Ну, конечно, здесь все-таки действуют экономические законы. Те же производители, работающие в сегменте масс-маркета, они производят гигантскими объемами продукцию. Чаще всего выбирают для производства центры, где это максимально эффективно можно производить. Это даже уже не Китай во многом. Китай уже стал для многих таких брендов слишком дороговат. Да, это больше уже там регионы типа Бангладеш, Вьетнам. Это тоже чаще всего регион Азии, но где можно еще дешевле это сделать. Но здесь бизнес, ничего личного, они ищут такие места. И если они отшивают миллионами носки, трусы и другие какие-то изделия, то очевидно, что удельная себестоимость каждого изделия значительно ниже, и конечная розничная цена будет ниже. Конкурировать с такими мастодонтами, H&M, Индитекс, там, другими, ну, просто катастрофически, бессмысленно, они в этом смысле, конечно же, любого заткнут за пояс.
Иван Вадимович,
мы можем, как бы, да, развивать дизайнерскую одежду, вот. Больше, как бы, делать ставку на эмоциональную составляющую в покупке, это тоже немаловажно, это может и должно быть вполне востребовано и внутри страны, и в мире.
Ну, вот смотрите, у нас идет такой бренд, я не знаю, тренд на импортозамещение. У нас Renault будет производить москвичи, новые современные модели, у нас Макдональдс открывается под новым брендом. Почему бы, ну, не субсидировать со стороны государства отрасль ту, которая производит отечественные марки, отечественную одежду? И тогда и им хорошо, и цены чуть понизятся, и покупатель будет всегда. Вот в этом направлении какие-то есть инициативы, они вам известны? Чтобы поддержать отечественного производителя именно одежды и обуви.
Смотрите, в моем понимании все-таки функция государства создать условия выгодные для производителей и условия, при которых продукция, производимая внутри страны, без всяких субсидий, будет и востребована, и конкурентоспособна. Всех субсидий на всех не хватит, это очевидно. Государство, в принципе, делало шаги навстречу бизнесу. У нас снижался НДС для детских товаров. Были, в том числе, различные льготные программы в легкой промышленности, которые, по идее, должны были позволить обеспечить более достойный уровень импортозамещения. Но, к сожалению, даже многие те производители, отечественные производители, которые в начале нулевых строили заводы в России, потом эти заводы перенесли либо в регионы ближнего зарубежья нашего, либо вообще, как бы, закрыли эти заводы и стали заниматься именно контрактным производством, опять-таки выпуская продукцию в Азии. Конечно, нужно серьезно подумать по поводу инвестиционного потенциала, по поводу инвестиционного климата внутри страны. Последние годы для этой отрасли, я могу сказать, он не был положительным. И еще раз повторюсь, даже крупные известные бренды, ну, вот, не знаю, приведу, допустим, Gloria Jeans, всем известный такой бренд российской одежды. Но в какой-то момент у них там до 100% одежды производилось внутри страны. На текущий момент они производят только 20% одежды внутри страны, остальное уже вынесено за ее пределы. Это было еще до 24 февраля сделано, и в основном это было связано исключительно с экономическими, там, юридическими причинами. Нам нужно иметь там 100% неприкосновенность частной собственности, нам нужно иметь справедливые суды и много-много других институтов, которые необходимы для того, чтобы бизнес успешно развивался, а не бежал отсюда, как это мы наблюдали последний год.
А еще нам нужно, чтобы производилось все в России, начиная от ниток и пуговичек до молний, подошв для обуви, материалов и так далее. Ведь заграничное в основном все закупается, даже если производить будем здесь.
Абсолютно вы правы, да, мы тоже часто повторяем такую фразу, что для реализации идеи импортозамещения нам потребуется большое количество импортных компонентов. Основное оборудование для легкой промышленности производится за рубежом, причем такие центры производства в мире, они очень локализованы, это японские производители, европейские производители, американские производители, этих производителей не так много, даже Китай закупает это оборудование чаще всего для своих заводов, за, ну вот в тех центрах, где занимаются разработкой и, соответственно, производством именно машиностроения, ну, оборудования для легкой промышленности. Естественно, необходимо производить определенный спектр компонентов, которые необходимы для выпуска одежды, но есть какие-то компоненты, которые мы при всем желании не сможем локализовать.
Например?
Ну, допустим, тот же самый, ну, каучук, допустим, который необходим для производства обуви, к примеру, да, ну, не растет у нас каучук, да, то есть нам все равно придется его закупать из-за рубежа и сюда привозить. Да, ну и так далее по списку, то есть в любом случае построить изолированную в какую-то отрасль или изолированную какую-то экономику в современном мире, в моем понимании, уже просто невозможно.
А значит, в России одежда будет все равно дорого стоить? Ну, грубо говоря.
Да,
одежды в России вот в ближайшие годы быть не может.
Ну, почему? Она может быть, для этого просто необходимо выстроить экономику таким образом, чтобы она в связи с нашими, в том числе, как бы, зарубежными партнерами, работала эффективно. Нет смысла все локализовывать. Есть определенные центры в мире, которые специализируются на выпуске там той или иной продукции. Ту же самую какую-нибудь машину типа Шимана, которая делает вышивки, которая швейная машина, которая используется для всего трикотажа, но никто в мире подобного там, ну, даже не пытается повторить, потому что все знают, что шимановские машины лучше.
Да, нужны международные партнеры, и все равно не обойтись без каких-то компонентов, которые производят
не в России. Конечно, конечно.
Спасибо.
В этом нет ничего такого
противоречия. Спасибо огромное. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн», рассказывал нам о легкой промышленности в России, ну и ваше сообщение про детскую одежду. Вот Григорий пишет, что у моего брата есть сеть магазинов детской одежды, для них шьют в Китае. Ну, наш эксперт даже сказал, что в Китае для некоторых брендов даже дороговато стало, и многие в Бангладеш, куда-нибудь в другие страны переносят производство в Вьетнам. Ну что, короткий перерыв и другая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну что, продолжаем с вами общаться. СМС можно отправлять на номер +7 925 48 948. В телеграме «Говорит и Москобот» в одно слово. В России планируют кардинально изменить систему капитального ремонта домов. Такой законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом рассказал член Думского комитета по строительству ЖКХ Александр Якубовский. Депутат подчеркнул, что сейчас нередко вместо необходимых работ выполняют более выгодные, что делает ремонт, который проводится на средства налогоплательщиков, неэффективным. Парламентарии намерены кардинально изменить систему капремонта, в частности, перед планированием работ делать обязательное техобследование домов. Такой проект был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству. Еще отмечается, что изменения в закон помогут проводить ремонт именно в том порядке, в котором он необходим, исходя из технического состояния отдельно взятого дома. Сейчас об этом поговорим с экспертом. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, с нами на связи. Светлана Викторовна, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите нам о планах поменять систему капитального ремонта домов. Мы часто слышим о том, что дома нуждаются там в капитальном ремонте. Были обсуждения, я помню, раньше, когда вводили плату за капремонт. Сейчас что требуется? Действительно, вы наблюдаете ситуацию, когда делают ремонт, но не того, что в первую очередь необходимо в доме, какой ремонт нужен?
Да, ну действительно, у нас программы регионального капитального ремонта в известной степени были созданы на глазок. У нас же с 2013 года отсутствует система технического учета жилых помещений, система технического обследования жилых помещений. И, в общем-то, те, кто составлял программы, весьма приблизительно себе представляли, в каком состоянии многоквартирные дома, какие элементы требуется отремонтировать в первую очередь, какие во вторую. И, ну, чаще всего эти программы создавались в зависимости, там, очередность устанавливалась в зависимости от года постройки дома, но это тоже не всегда показатель, потому что, ну, многое зависит от того, как дом обслуживается, как у него делается текущий ремонт. Mm-hmm. В общем, программы несовершенны. Конечно, ну, в Москве она может быть немножко более вдумчивая, потому что в Москве у нас как раз сохранились и все эти обследования, и система БТИ сохранилась. В регионах ситуация хуже. Ну и, в принципе, вот когда приходит срок капитального ремонта, и проектная организация выходит на дом, чтобы составить проектно-сметную документацию, они все равно проводят какое-то обследование, может быть, недостаточно глубокое, без каких-то анализов скрытых дефектов. Но самое главное, что когда они вот провели обследование и решили, что на самом деле, например, крыша в хорошем состоянии, а фундамент нуждается в срочном, так сказать, ремонте, они не в состоянии изменить эту программу. Нет механизма, который позволил бы им перенести сроки уже на этом этапе. Вот тот законопроект, который сейчас подготовило правительство, он как раз предполагает изменение сроков в результате обследования. И это, конечно, с одной стороны, хорошо. Но здесь эти вот все обследования, они, конечно, должны быть абсолютно прозрачные, в том числе и для собственников, потому что, к сожалению, у нас в большом количестве регионов намеченные программы не выполняются в сроки, просто, ну, в силу там разных причин, в том числе и плохого администрирования со стороны фондов капремонта. И, к сожалению, эти дома уходят из программ, и потом в них не восстанавливаются. То есть люди платят сносы, а ремонт они не могут дождаться. И вот очень важно, чтобы этот инструмент обследования не стал, и переноса, соответственно, этих сроков работ, да, на более поздний, не стал тем инструментом, который стали прикрываться нерадивые администраторы, которые не в состоянии выполнить свои обязательства перед собственниками, да, они там вовремя не расторговались, не нашли нормальную организацию, не как бы добились, чтобы она сделала все как надо, и говорят людям, вот вы знаете, а мы тут провели обследование, вам и не нужно было это, давайте мы это проведем лет через 5, вы деньги продолжайте платить, а мы проведем. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, мы вот обсуждали действительно экспертом совета комитета. Тут нужно делать такой заградительный барьер, ну, надо разводить, во-первых, само обследование и решение собственников. И, конечно, у собственников должен быть, ну, как минимум, на мой взгляд, право вето, чтобы запретить перенос, да, каких-то работ на более поздний срок. Да, они должны учесть вот эти все результаты экспертизы, прозрачные, понятные, проведенные сертифицированными организациями. Но право собственников всегда за свои деньги сказать, нет, мы отремонтируем те работы, ну, те виды работ, которые нам нужны, а не те, которые нам предлагают какие-то там дяди и тети, не имеющие отношения к нашему дому.
Вот смотрите, Светлана Викторовна, у меня сразу несколько вопросов. Получается, что одна организация, ну, проводит техобследование, выявляет там какие-то недочеты у дома. Но, вы знаете, когда к врачу обращаешься, говорят, минимум два врача. А вдруг вот этой организации, ну, какие-то действительно свои цели, или собственники захотят альтернативную экспертную оценку провести? Вот этот предусмотрен как-то момент, нет?
Ну, вы знаете, просто этот законопроект пока еще даже не внесен, не говоря уже о каких-то подзаконных актах, которые должны вместе с ним, да, быть приняты правительством. И как будет выбираться эта организация? Ну, там только говорится о том, что она должна быть обязательно членом саморегулируемых, ну, СРО, скорее всего, это будет СРО, наверное, изыскательских организаций. И, конечно, СРО в том числе там отвечают за добросовестность, ну, по крайней мере, должны, да, отвечать за добросовестную работу и за репутацию, ну, своих членов. Вот. Могут ли собственники предложить другую организацию? Как будет это все осуществляться, непонятно. Вообще, честно говоря, даже непонятно, за чьи деньги это обследование должно проводиться, потому что тут тоже есть споры. То ли это в рамках программы капремонта, то ли все-таки, может быть, эти обследования должны проводить управляющие организации. Они заинтересованы, потому что им дальше дом эксплуатировать, если что-то не сделают за средства капремонта или сделают плохо, то потом, ну, как бы придется управляющей компании все это исправлять. Поэтому тут еще много развилок. Вот, ну, как бы идея правильная, но, как известно, дьявол кроется в деталях, поэтому обсуждаем сейчас активно.
Вот вопрос поступил от нашего слушателя, 1471, последние цифры номера. Он пишет, что в доме у меня делают капремонт, меняют трубы, батареи, а если потом зальет, кто мне оплатит ремонт? И он просит гарантийное письмо. Мне дали. Должны были дать или нет? И кто должен дать? И, например, заменяя в туалете трубы, люди говорят, что все полы поднимут и уйдут, а кто потом все это будет восстанавливать?
Ну, как бы, если речь идет о капремонте в Москве, то у нас есть там в техническом регламенте такое положение о том, что действительно должны восстановить, ну, как бы нарушенные, как минимум, да, вот, ну, привести все, ну, как бы в исходное состояние. Понятно, что новые обои никто не наклеит, но стену заделают, полы вернут. И если говорить о каком-то ущербе для собственников, как правило, никто, конечно, не берет и никому не дают гарантийные письма, но если там происходит какой-то ущерб, залитие там, да, или какие-то другие повреждения, то как раз в Московском фонде капремонта есть отдел по регулированию вот этих претензий собственников, и там, ну, практически там на автоматическом режиме, если есть претензия, вы туда обращение, выходит комиссия, подтверждает, как бы обсуждает собственников, как компенсировать, то ли что-то переделать, то ли как бы деньгами заплатить. И, в принципе, ну, так достаточно это все просто и безболезненно решаются такие споры.
И еще коротко, Светлана Викторовна, вот вопрос. Собственники, вот вы видите, часто хотят участвовать в жизни своего дома, обсуждать разные вопросы. Я просто наблюдаю со стороны тоже как собственница и вижу желание большинства отстраниться от участия вот в таких вопросах по поводу капремонта, других проблем касательно дома.
Ну, конечно, у большинства людей масса своих вопросов, надо есть и работа, и семья, и какие-то другие задачи. Поэтому, конечно, всегда меньшинство тех, кто хотел бы участвовать в жизни дома, но такие люди есть, и как раз именно таких людей надо поддерживать. Вот сейчас, сказать, новый партийный проект партии «Единая Россия», жители МКД на это нацелен, чтобы вот у тех, кто готов взять на себя ответственность за судьбу дома, руки не опустились. И, конечно, здесь надо изменения законодательства, я считаю, вносить серьезные. Вот, например, у нас решение общего собрания, все, кто не пришел, считаются голосами против. А почему, собственно, вот многие решения из-за этого не принимаются.
И это, вот, кстати, тема отдельного эфира. Спасибо вам большое. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Я, кстати, если появится какой-то информационный повод, думаю, слушатели поддержат обсудить в эфире как раз отношение собственников к вопросам капремонта и других вопросов, касающихся дома. 15:00 новости.